Как ни тянутся однообразные дни, они все же выстраиваются в недели и месяцы. Время идет. Настал ему черед отправляться на этап. Сперва поместили в отстойник, потом проверили вещи и погрузили в воронок. Ехали долго, а куда – неизвестно. В воронке окон нет, только впереди, за решетками, где сидит конвой, есть одно окно, но заключенные не могут смотреть в него, им виден только свет. Через несколько часов привезли в Первомайку. Здесь, в 20 километрах от Курганинска, располагалась зона. Загнали в отстойник, обыскали и повели на комиссию для знакомства. Начальником зоны был полковник Пимкин, 60-летний, суровый на вид мужчина среднего роста. Когда я предстал перед ним и отрапортовал фамилию, имя и отчество, год рождения, статьи, срок, начало и конец срока, он просверлил меня суровым взглядом и спросил: «Сектант?» «Верующий». «Пропагандируешь?» Я не успел ответить. «Здесь не будешь пропагандировать. Я тебя сгною, если будешь заниматься этим. А вообще, через 5 лет ты у меня будешь таким же безбожником, как и я». Я отрицательно покачал головой, но он, отвернувшись, уже листал мое дело. Посовещавшись, Пимкин сказал: «Пойдешь в 6-й отряд». Из всего этапа я один попал в 6-й отряд, где начальником был Орехов Александр Сергеевич, невысокий, щупленький, очень ядовитый человек. Мне выдали костюм, ботинки, зэковский чепчик, нижнее белье, кружку и ложку, а также матросовку и наволочку. Бригадир указал место в бараке и велел набить матросовку и наволочку соломой. Потом выдали еще одну наволочку, простыню, одеяло и полотенце. Это все богатство, которым обладает заключенный. Затем нас повели в баню, где мы сдали свою одежду на хранение и оделись в новую форму. На ужин повели строем. Я получил черпачок каши, кружку кипятка без сахара и 200 грамм хлеба. Бригадир со своими друзьями обычно сидел во главе стола. Им подавали особо. Это люди, которые ели то, что получше, и не работали. За них должны работать другие заключенные. Так во всех отрядах и во всех бригадах. Садиться за стол заключенные должны по команде и вставать также. Поэтому у меня бывали проблемы из-за молитвы. Если я не садился вовремя, бригадир мог подойти сзади, ударить кулаком по голове и крикнуть: «Садись!». После ужина мне велели зайти в кабинет отрядного. «Знакомясь с твоим делом, я узнал, что ты руководитель общины», — сказал отрядный. «Вы боретесь, чтобы в вашем обществе не было воров, хулиганов, обидчиков. Это хорошо. Мы тоже боремся против этого. Поэтому у нас в зоне есть разные секции — молодежная, внутреннего порядка, коллектив отряда и другие. Члены секции носят повязки, отличающие их занятия. Кто активно трудится, тех освобождаем досрочно». «Мы действительно боремся против зла», — подтвердил я. «За активное участие в этом деле меня как раз и наказали. У нас в этом неплохой успех». «Отлично», — оживился отрядный. «Здесь тебя никто за это не накажет». «У нас разные средства борьбы, и христианские методы вы не разрешите применить». «Как вы достигаете успеха?» — все же поинтересовался отрядный. «Нарушающему порядок надо пояснить, что он делает зло, и это приведет его к несчастью. Ему надо указать на Иисуса Христа, который прощает грехи и изменяет сердце тех, кто обращается к Богу с молитвой покаяния. Для такой работы среди заключенных нужна Библия». «Еще чего не хватало», — вскипел отрядный. Он позвал бригадира и велел поставить меня на самую тяжелую работу. «Пойдешь на разделку леса заготавливать дрова», — сказал бригадир. Утром после завтрака нас построили и повели в промзону. Там, возле больших металлических ворот, надзиратели пересчитали всех по 5, и бригадир повел на место работы. Мне дали в помощь человека, выдали кувалду, 3 металлических клина, пилу поперечную и колонн. Бригадир показал бревна диаметром около 3 метров и сказал, чтобы к вечеру нарубили 10 складометров. То есть нам надо было сложить поленицу, 1 метр ширины, 1 метр высоты и 10 метров длины. У меня мурашки по спине пробежали. Как расколоть такие бревна? На Кавказе есть леса, где растет дуб, граб, бук и другие деревья твердой породы. Комели этих деревьев ни одна организация не брала. Не было таких пилорам, чтобы их распиливать. Зона получала этот лес бесплатно. Здесь его разделывали на дрова и продавали населению. За счет этого зона жила. Чтобы справиться с делом, мне приходилось влезать на лестницу и раскалывать бревно клиньями. Когда металлических клиньев не хватало, загоняли в трещины деревянные. расколов бревно на 6-8 частей, пилили его, а потом кололи на дрова. Труд тяжелый. Я думал, что не выдержу. К счастью, в зоне было немало братьев, и они поддерживали меня. Здесь отбывали свой срок два брата из Тимошевска, Даниил Ковалев и Володя Чепиков. Они плели авоськи. Братья Григорий Иванович Землянко из Апшеронска и Анатолий Иванович Константиниди из Нефтегорска ходили в поле собирать сорго и, бывало, вязали из него веники. Был еще благовестник Володя Кукарцев из Новороссийска, а также Павел Денисович Куница, служитель из станицы Елизаветинской. Он работал в зоне электриком и пользовался уважением. Может, из-за его больших рыжих усов, которые придавали ему представительный вид, все, даже начальство, думали, что он наш главарь. Этот брат поддерживал меня питанием. У него работа была не тяжелая, и после обеда он часто отрезал половину пайки. Как электрик, он имел право пользоваться ножом. Разрезал ее пополам, поджаривал немного в электродуховке и приносил мне. Я, бывало, откушу и держу во рту. Жаль проглотить, так вкусно. Заключенные не имеют права посещать друг друга, но Павел Денисович, как электрик, мог ходить по всей зоне. По воскресеньям, когда зона отдыхала, у нас была возможность встречаться где-нибудь за бараком или на плацу. Работа была мне не под силу. Порой мне казалось, что желудок прикасается к позвоночнику. Я едва справлялся с нормой, и то благодаря тому кусочку хлеба, который получал от дорогого брата. Однажды во время работы у меня выскочил клин. Он упал мне на ногу, рассек кирзовый сапог и травмировал пальцы. Санчасть освободила меня от работы на несколько дней, и это послужило хорошим физическим подкреплением. Выйдя на работу, я заметил, что начальник цеха ширпотреба, гражданский человек, часами стоит возле нас и наблюдает, как мы работаем. Я подумал, что его поставили надзирателем, но ошибся. Как-то он подошел ко мне во время передышки и, улыбаясь, заметил, не в лесу ли я вырос, что так хорошо работаю с деревьями. Потом он спросил, не хотел бы я перейти к нему сбивать ящики. Я сказал, что меня специально поставили на такую трудоемкую работу. Но он заверил, что при моем согласии завтра буду работать на ящиках. Наша бригада частично работала на дровах и частично на ящиках. Утром бригадир сказал, чтобы я шел сбивать ящики. Здесь тоже были завышенные нормы. Помидорных ящиков нужно было сбить 74 штуки, огуречных и яблочных – 48. Первые два дня у меня не получалось сдавать норму. Тогда я стал наблюдать, как делают другие, и Господь дал успех. Каждую пятницу нас водили в красный уголок на политзанятия. Там рассказывали о гуманных законах, о справедливости, о том, что ни в одной капиталистической стране заключенные не пользуются такими большими правами, как у нас. Мы имеем право на труд, на отдых, на образование. Тому, кто выполнял норму, платили 2 рубля 40 копеек в день. Половину этих денег забирал начальник зоны для обслуживающего персонала, для охранников. Если бы нас, мол, не охраняли, то наши обидчики или пострадавшие давно бы уже отомстили нам и убили. А здесь проявляется к нам такая гуманность. Несмотря на то, что эти речи произносились довольно часто, верить им было просто невозможно. Ведь картина жизни заключенного выглядела совершенно иначе. У большинства осужденных не было заработанных денег, чтобы отовариваться. В 60-е годы на общем режиме можно было отовариваться в месяц на 10 рублей. Мы имели право на отдых, но нас могли даже ночью поднять, выгнать на улицу и часами пересчитывать, пока не сойдется количество заключенных. В выходной тоже старались найти какое-нибудь занятие, чтобы только не дать отдохнуть. Заключенный имеет право на образование. А кому меньше 40 лет, тот даже обязан учиться, если не закончил 8 классов. Я попал под эту графу, так как закончил только один класс полностью, а частично дошел до 5-го. Теперь я должен был учиться. Общеобразовательная школа в зоне выглядит мрачно. На занятиях один пишет письмо, другой читает роман, кто-то плетет авоську, чтобы завтра сделать норму, а кто-то спит, похрапывая. Учительница просит хотя бы не храпеть, спать можно. Она может рассказать, как у них окатилась кошка или еще что-нибудь в этом роде. Правда, были и добросовестные учителя, но редко. Как-то завуч спросила меня на уроке. «Вы верите, что человека сотворил Бог?» «Верю», — ответил я. «А что Бог сотворил Еву из ребра Адама?» «Верю». «Это же абсурд!» — воскликнула она. «Как вы, такой разумный мужчина, можете верить небылицам? Мы с мужем не раз считали друг у друга ребра и нашли, что у нас одинаковое количество, а по Библии у мужчины должно быть на одно ребро меньше». Я рассмеялся и рассказал про одного мужчину, которому на фронте оторвало ногу. После войны он женился, и у них родились дети все с двумя ногами. «И правда», — удивленно воскликнула завуч. И все же это не помогло ей поверить в Бога. К счастью, почти сразу после моего прибытия начальника зоны Пимкина перевели в зону строгого режима, а вместо него поставили старшего лейтенанта Никифорова. Его помощником по режимной части был майор Влистков, единственный человек, которого боялась вся зона. Замполит был на звездочку выше старшего лейтенанта, очень грузный, неуклюжий человек. Из-за назойливости его недолюбливали. Начальник был строг, но справедлив. Он требовал, чтобы делали норму и соблюдали режим содержания. Как-то вечером в воскресенье все ушли смотреть кино, а мы, братья, стояли полукругом в конце барака и беседовали. С нами был юноша, сын генерала, получивший 15 лет сроку. Он по характеру был гордым, своевольным человеком, но к нам, на удивление, расположился и с удовольствием слушал о Боге. Неожиданно к нам подошел заключенный с повязкой на руке, член секции внутреннего порядка, и велел мне, Кунице и Константиниде срочно явиться к ДПНК, дежурный помощник начальника колонии. Когда мы вошли, ДПНК по кличке Блокнот встретил нас с улыбкой. Он всегда ходил с блокнотом, вылавливая нарушителей. После вечерней проверки он зачитывал фамилии и определял, кого в изолятор, кого во дворик на ночь. Это была его пища. «Ну что, святые отцы, вам хочется пострадать за веру?» — спросил ДПНК насмешливо. «Снимите теплое белье, шерстяные носки, телогрейку, ремень, выньте шнурки из ботинок, и я поведу вас в шоколадный домик».
«За какое нарушение?» — спросил Павел Денисович.
«Будете знать, как вербовать других», — злорадно сказал он. Оказывается, нас обвинили в агитации молодого человека, который любил слушать беседы о Боге. Дежурный повел нас в штрафной изолятор и закрыл в расположенные рядом камеры-одиночки. Длина камеры 2,5 метра, ширина 1 метр. Нары, представляющие собой металлическую полку на шарнирах, в этой камере закрывали на замок и открывали только на ночь после отбоя. Клали их на бетонный столбик, стоящий посреди камеры. Днем на этом столбике можно было сидеть. Из-за высокого узкого окна дул холодный ветер. Заткнуть его было нечем, пришлось терпеть холод. Мы с братьями могли перекрикиваться, ничего не боясь, так как большого наказания, чем штрафной изолятор, не существовало. Спустя некоторое время мы запели. Дежурный велел замолчать, но заключенные просили продолжать пение. Пели в три голоса и на трех языках. Анатолий Иванович Константиниди дискантом по-русски, я тенором по-немецки, а Павел Денисович Куница басом по-украински. Заключенные изумлялись. В 11 часов отстегнули нары и объявили отбой. Уставший, я быстро заснул, хотя нары были слишком холодные. Проснулся от крика Анатолия Ивановича. Он умолял начальника перевести его в общую камеру. Павел Денисович тоже не спал, слышно было, как он прыгал, чтобы согреться. Равным образом и у меня зуб на зуб не попадал. Я начал прыгать, но быстро устал, а согреться так и не получилось. Дежурный несколько раз подходил к моим дверям и, заглядывая в волчок, спрашивал: «Не спится?» Я делал вид, будто не слышу, но он вдруг открыл дверь и перевел меня в другую камеру. Там спало человек 15. Камера — сплошные нары, только впереди метровый проход. В камере было тепло, хотя воздух довольно тяжелый. Я мысленно помолился, протиснулся между двумя заключенными и скоро согрелся. Еще долго слышался вопль Анатолия Ивановича, и я думал, почему меня перевели, а брат так умоляет, и его будто не слышат. Позже братья все-таки перевели в мою камеру. Утром нас перевели в рабочую камеру, дали кусочек хлеба и чашку кипятка. Здесь мы должны были делать щетки из усиков сорга. Норма 21 щетка, но мы, конечно, не успевали их делать. Блатные просили нас петь и не заботиться о норме, ее сделают другие. Но мы такую услугу отклонили, работая своими руками. При этом много пели, рассказывали о Боге. Заключенные не могли понять, за что нас, святых отцов, водворили в изолятор. Постановление о ШИЗО нам не зачитывали, и на пятые сутки выпустили Павла Денисовича, на восьмые меня, а на десятые Анатолия Ивановича. После, когда мы уже влились в лагерный режим, блатные, с которыми познакомились в ШИЗО, были нашими лучшими защитниками. В зоне принято на праздники, а особенно на религиозные, проводить антирелигиозные лекции. Замполит не всегда мог это сделать и пользовался заключенными. Среди них тоже бывают образованные – учителя, директора училищ, а то и высших заведений. В то время в лагерь прибыл из Сочи директор пионерского лагеря. Замполит сагитировал его приготовить антирелигиозную лекцию ко дню Пасхи. В отряде, где находился этот осужденный, был один из отрицаловки. Низкий, ростом, очень проворный человек. С ним нам пришлось побывать в изоляторе. Он увидел, что директор после работы исследует антирелигиозную литературу и спросил: «Чем это ты решил заниматься?» Тот чистосердечно рассказал, что замполит дал ему нагрузку. Тогда этот блатной стал ему объяснять, что знает нас. «Это смертники, они не боятся ни воды, ни огня. Я побывал с ними в шоколадном домике. Если хочешь увидеть свою жену и детей, — предупредил он, — будь осторожен. Узнав, что ты готовишься выступать против них, они тебя угрохают». Таким образом, блатной нагнал на директора страху, и тот отнес замполиту книги и отказался читать лекцию. Поскольку до Пасхи оставались считанные дни, замполит ничего не смог придумать и в праздник даже не явился в лагерь. На Пасху был теплый солнечный день. Высшее начальство занималось своими делами, и в лагере оставался только ДПНК с надзирателями. Мы с братьями подвое прогуливались на плацу. Я ходил с Павлом Денисовичем. Плац кипел заключенными. И вдруг перед нами вынырнул парень из отрицаловки. «Как нравится вам праздничная обстановка?» «Прекрасно», — ответил Павел Денисович. «Благодаря моему чуткому руководству», — улыбнулся он. «Замполита нет, вот и спокойно», — сказал я. Тогда он стал рассказывать, как ему удалось сорвать лекцию. Нас это рассмешило, но не обрадовало. Я лишь после этого стал понимать, почему директор пионерлагеря стал избегать нас. Позже наши отношения все же наладились. Но директор поднимался в глазах администрации. Сперва он стал председателем СКО, секция коллектива отрядов, а потом СКК, секция коллектива колонии. Нам он не вредил, разве только присвоил себе мою шариковую ручку, которую я получил из Канады. Здесь таких еще не было. Я сказал работнику оперчасти, что у меня исчезла шариковая ручка, подарок от отца, и на следующее утро ручка была у меня. В изготовлении ящиков у меня не было проблем. Норму я не только выполнял, но и перевыполнял. На моем лицевом счету появились деньги, и я мог отовариваться в ларьке. Начальник цеха ширпотреба был неравнодушен к нам. Как-то он предложил мне работать приемщиком, в конце смены принимать у рабочих готовые ящики и не пропускать брак. Я отказался, потому что в лагере в основном все бракоделы, а наживать врагов мне совсем не хотелось. Однако начальник заверял, что все будет хорошо. Он поговорил с бригадиром и с бригадой, и те согласились, чтобы меня поставили приемщиком. «Как будете относиться ко мне, когда забракую ваши ящики?» — спросил я у заключенных. Они обещали, что постараются не делать брак. «В таком случае я тоже отвечу вам добром», — сказал я. «В свободное время буду сбивать ящики, и кто не успеет выполнить норму, постараюсь покрыть недостаток». Недолго пришлось мне работать приемщиком. Благодарю Бога, что не было ни одного конфликта с заключенными, чего я очень боялся. Начальник взял меня и еще трех братьев к себе на склад в ОТК. Мы должны были принимать продукцию и упаковывать для отправки. Работа не тяжелая, но ответственная. Здесь мы получали оклад, и на счету у нас всегда были деньги. Работая, мы часто рассуждали о судьбе Иосифа, Даниила и его друзей. Нелегкая была у них доля, но они боялись Бога, хранили себя от осквернения, и Бог был с ними. Эти библейские образы укрепляли нас, и мы тоже старались хранить себя от зла и греха. Как-то прибыл этап, и мне сообщили, что привезли председателя райисполкома из нашей станицы. Я знал этого человека. На административных комиссиях, куда меня нередко вызывали за проведение богослужений, он играл не последнюю роль. Председателю дали срок за аварию, сел за руль в нетрезвом состоянии и сбил человека. В лагере его поставили собирать усики сорга. Это не тяжелая, но довольно нудная работа. Ровно отрезать кончики готовых веников и связывать их в пучки. И вот этот грузный мужчина стоит в очереди, чтобы сдать мне свою дневную норму. Я наблюдал за ним, и мне казалось, он готов провалиться сквозь землю. Мне пришлось указать ему на брак и помочь исправить его. Больше этот человек не подходил ко мне. видно, попросился на другую работу.